Хмельной город. Рассказ. Что-то упало и с грохотом разбилось. Джим открыл глаза и поднял голову. Точнее, хотел поднять. Щека каким-то образом крепко прилипла, и голова вернулась обратно на стол. После следующей энергичной попытки Джим наконец освободился. Таращась и моргая, он сконцентрировал внимание на единственном движущемся предмете. Предмет оказался дородным мужчиной, который за блестящей стойкой вытирал стаканы, ловко орудуя белоснежным полотенцем. За спиной у него тянулись ряды бутылок самой разнообразной формы с разноцветными этикетками. Сморщив добродушное лицо, мужчина внимательно рассматривал каждый стакан на свет и, удовлетворившись осмотром, брался за следующий. «Это бармен», — догадался Джим. Он осмотрелся и нашел себя сидящим в одиночестве за длинным столом в просторном полутемном зале. Сзади и спереди тянулись такие же столы. В дальнем углу что-то темнело, напоминая груду тряпья. Оттуда доносились всхрапы, а изредка невнятное бормотание. Что же это за бар и как он сюда попал? Джим помотал головой и потер глаза. Пальцы наткнулись на что-то липкое. Потрогав щеку, он понюхал ладонь. Мятный ликер. Вспомнить ничего не удавалось.
«А какая, собственно, разница?»
— рассудил Джим. «Это все не так уж важно и совсем не интересно». Он уже было собрался погрузиться обратно в сон, но услышал голос бармена. «Вы, я вижу, уже совсем проснулись, мистер. Выбейте-ка лучше пиво, я угощу». Бармен открыл банку, взял тарелку с галетами и направился к Джиму. «Я бы на вашем месте привел себя в порядок, мистер.
Ваш костюм, скажем, несколько пострадал».
«Благодарю вас», — просипел Джим, «мистер». «Дейл, зовите меня Дейлом», — благосклонно ответил бармен. Джим опустошил банку, и все стало не так уж плохо. Осмотрев себя, он почувствовал, что к нему возвращается способность испытывать чувство стыда. На измятых брюках висели какие-то корки и шелуха. Пиджак выглядел так, словно его долго жевали. Нетвердой походкой Джим отправился в туалет. Подняв глаза к зеркалу, он увидел молодого человека с обаятельным слегка помятым лицом. Его всегда любили в компаниях за мягкий беззлобный юмор и спокойный характер. Джим вспомнил бесчисленные попойки с друзьями и загрустил. Последние 2 года он незаметно для себя втянулся в бесконечный круговорот вечеринок и пикников. Последние 2 недели Джим вообще редко бывал трезвым. «Нет, надо бросать пить», — твердо решил он, уже в который раз. Умывшись и почистившись, Джим исследовал свои карманы. В карманах было пусто. Ни бумажника, ни ключей, ничего. Лишь в нагрудном кармане пиджака попалась какая-то карточка, что-то вроде визитки в твердой и прозрачной оболочке. На карточке значилось «Джим Венчер», гости дали ряд каких-то цифр. Происхождение визитки было совершенно неясным. Он бросил последний взгляд в зеркало. Пиджак придется снять и нести в руке, а так вполне респектабельный вид. Джим отправился в зал, торопясь подробно расспросить бармена. Однако едва он вошел в зал, покой заведения был грубо нарушен. Со страшным грохотом лопнула огромная витрина. Сопровождаемый дождем осколков и визгом тормозов в зал, величественно раскачиваясь, въехал роскошный Мерседес. Показавшись на пол корпуса и качнувшись последний раз, он остановился. Смуглый щуплый субъект с копной черных волос распахнул дверцу и рванулся из машины. Джим оторопело взирал на налитые кровью глаза и перекошенный рот неожиданного посетителя. Тем временем щуплый, как машинально прозвал его про себя Джим, покачиваясь, прошествовал к стойке. «Простите меня, мистер Дейл, я, правда, не хотел», — прорычал посетитель неожиданным басом. При этом он широко махнул рукой куда-то в сторону остатков витрины. «Пожалуйста, виски с содовой», — добавил он без паузы. Бармен невозмутимо открыл бутылки и наполнил стакан. Посетитель немедленно взял виски и с видимым наслаждением отхлебнул. «Пожалуй, я тоже с вами выпью», — заявил Дейл, и, потянувшись, достал из стойки стакан поистине устрашающих размеров. Джиму, внимательно наблюдавшему за происходящим, стало немного не по себе. Тем временем куча тряпья в углу зашевелилась, и от нее отделился человек. На нем белела портупея с кобурой, блестели пуговицы на мундире. «Полицейский», — Джим округлившимися глазами наблюдал, как полисмен пытается встать. Но руки подгибались и разъезжались, и после нескольких неудачных попыток, он уронил голову на пол. Затем, упрямо приподнявшись на локтях, он, тужась и гримасничая, издал несколько нечленораздельных звуков, явно пытаясь что-то сказать. Когда это не удалось, страж порядка нашарил пустую бутылку, валявшуюся рядом. С неожиданной быстротой и ловкостью он запустил ее в неудачливого водителя. Описав дугу, бутылка разбилась у того над головой, осыпав осколками. Полисмен удовлетворенно рыгнул, откинулся навзничь и захрапел. Щуплый водитель, увлеченный своей выпивкой, не обратил на это внимания. Бармен был как всегда невозмутим и занимался своим громадным стаканом. Однако он заметил смятение Джима. «Эге, мистер, да я вижу, вы здесь новичок». Джим, как ему показалось, утвердительно затряс головой. «Ну ничего, привыкните. Мы все через это прошли», — сказал Дейл, поглаживая свой стакан и поглядывая на полки с бутылками. «Соображает, чего бы туда намешать, чтобы поскорее выпить», — ошеломленно подумал Джим. В голове у него роилась туча вопросов, но молодой человек понял, что больше ни минуты не хочет оставаться с этими людьми. Поблагодарив бармена и торопливо попрощавшись, Джим направился к выходу. В первый момент улица оглушила его ревом моторов. Низкое утреннее солнце, едва поднявшись над крышами невзрачных домов, слепило глаза. Джим блаженно прищурился. Порывы прохладного ветерка, забираясь под рубашку, приятно холодили разгоряченное тело. Туда-сюда сновали автомобили. Дорогу пересекали длинные тени. Между тем, улица была совершенно незнакомой. Ее вид не вызывал никаких ассоциаций. «Наверное, какой-нибудь новый район на окраине», — решил Джим. Он попытался остановить первый попавшийся автомобиль, потом другой. Однако, привлечь внимание водителей Джиму никак не удавалось. Вообще, движение на проезжей части показалось ему странным, и вскоре он понял почему. Часть автомобилей двигалась с невероятно малой скоростью, как при замедленной видеосъемке. Внутри виднелись напряженные фигуры водителей. Судорожно сжимая руль побелевшими костяшками пальцев, они оцепенело смотрели прямо перед собой. Другие же, наоборот, вели свои машины с чудовищной скоростью, обгоняя всех и друг друга. Машины с грохотом сталкивались боками на повороте и как ни в чем не бывало мчались дальше. Некоторые из этих водителей, развалившись, полулежали в креслах и управляли автомобилем небрежно, зачастую одной рукой. Джиму в который раз за сегодняшнее утро стало не по себе. Он был не из тех, кого легко выбить из колеи. Ощущение неясной опасности побуждало к действию, Джим внимательно осмотрелся. На этот раз он обратил внимание на неопрятные кучи мусора на краю тротуара, ямы и выбоины на асфальте. Вспомнив Мерседес в баре, Джим решил убраться подальше от дороги, в какой-нибудь тихий переулок. Быстро зашагав и держась поближе к домам, он почти сразу вышел на тихую, почти без движения, улочку. Нужно было найти телефон, но возвращаться в бар не хотелось. Лучше отыскать какой-нибудь магазин или аптеку. Однако, желая поскорее обогнать подвыпившего прохожего, он неосторожно приблизился к краю тротуара. Последнее, что услышал Джим, был визг тормозов. Он уже пришел в себя, когда распахнулась дверь, и появился доктор. Полы его белого халата развивались, когда он быстро пересекал палату длинными ногами.
«Добрый вечер, Джим Винчер, если не ошибаюсь», — спросил врач, подойдя к постели. Он поправил массивные очки в роговой оправе.
Сквозь мощные линзы на Джима внимательно смотрели большие серые глаза.
«Он самый».
У доктора было продолговатое, но симпатичное лицо. Голову и лоб закрывала аккуратная белая шапочка.
«Как вы себя чувствуете?»
«Хорошо. Пожалуй, совсем хорошо. Ну что ж, я рад. Сейчас я вас осмотрю». Доктор быстро подошел к стеклянному шкафу и извлек оттуда подозрительного вида бутылку. Затем выбрал две мензурки и принес все это на тумбочку больного.
«Спирт», — прочитал Джим на бутылке и закрыл глаза.
Доктор открыл тумбочку, достал ломти хлеба и ветчину на стеклянном подносе. Джиму вдруг очень захотелось быть как можно дальше отсюда.
«За много миль.
Например, на берегу реки с удочкой или просто в лесу.
Вот вы, доктор, и пришли меня лечить», — не выдержал Джим.
«Да-да», — утвердительно пробормотал доктор, нарезая ветчину тонкими ломтиками. «Но вы, похоже, собрались напиться», — Джим с трудом заставил себя ровно произносить слова.
«Не только собрался, но и обязательно напьюсь. Я думаю, мензурка, другая нам не повредит. Ведь вы составите мне компанию».
Врач разливал спирт, внимательно наблюдая за делениями. Джим устало откинулся на подушку. На какие-либо эмоции у него не осталось сил. «Я не хочу, чтобы вы меня осматривали, а тем более лечили. Убирайтесь отсюда и пришлите доктора, который не пьет. Хотя бы во время работы», — добавил Джим, вдруг усомнившись в возможности выполнения последнего требования.
Доктор оглушительно расхохотался. «А вы, однако, шутник. Такого человека вы не найдете, обшарив всю округу». Внезапно врач заподозрил что-то неладное и оборвал смех. Озабоченно нахмурившись, он наклонился к Джиму. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Возможно, при аварии вы пострадали чуть больше, чем кажется». Он помахал перед носом у Джима резиновым молоточком, возникшим, словно по волшебству из воздуха. Джим машинально проследил его полет и с трудом удержался от внезапного желания отобрать инструмент и хорошенько потрясти обманчиво симпатичного доктора. «Назовите, какой сейчас месяц, какой день недели?» – деловито спросил доктор. Джим назвал, с трудом сдерживая раздражение.
«Вы знаете, в каком городе вы находитесь?»
«В самом несчастном городишке, какой только может быть», – прокричал Джим, сорвавшись. «Рефлексы в норме, частичная амнезия, реакции неадекватные», – добросовестно бормотал доктор, стараясь даже не смотреть в сторону тумбочки с выпивкой. «Не нужно лишний раз волновать больного». Тем временем Джим поднялся и сел на кровать. «Возможно, я действительно свихнулся, но я здесь с самого утра и до сих пор не встретил ни одного трезвого человека. Наверное, это опасный симптом, но мне кажется, что все вокруг меня сошли с ума. Вы, доктор, пожалуй, самый ненормальный из всех. Вы и сейчас не успеваете глотать слюни, вспоминая свой спирт». Уличенный доктор смутился и покраснел.
«Но помилуйте.
Раз уж вы забыли, я вам напомню. Мы ведь находимся в хмельном городе. Здесь каждый волен пить когда угодно и сколько угодно. Вот она разгадка», – простонал Джим. Действительно, несколько месяцев назад он однажды слышал о таком городе от своего приятеля Майка. Как же он забыл, они тогда долго и горячо спорили. Джим никак не мог поверить, что правительства нескольких государств пойдут на создание такого города. Города, в который по собственному желанию и с согласия родных поедут жить и работать неизлечимые алкоголики. С одной стороны, у себя дома они представляют известную социальную опасность. Но с другой стороны, разве гуманно бросать их на произвол судьбы с такими же несчастными людьми, как они сами? «Простите меня, док.
Простите».
Джим, не найдя слов, порывисто протянул руку. Доктор подал свою руку не сразу, подозрительно поглядывая на Джима. Однако они, не сговариваясь, обратились к импровизированному столу, и вскоре в палате воцарились мир и согласие. Все вопросы и сомнения были разрешены. «Расскажите поподробнее о вашем городке».
«Как тут все устроено?»
– попросил Джим, когда они выпили и закусили. «Мне рассказывал о нем старый приятель Майк. Он как-то грозился свозить меня сюда на экскурсию. Похоже, вчера ему это удалось. Ну слушайте, Джим». Доктор уселся поудобнее и начал рассказ. 3 года назад правительство, озабоченное неумеренным потреблением алкоголя, связанными с этим проблемами, а также неэффективностью лечения, решились на эксперимент.
Был построен этот город.
Вообще попасть сюда легче, чем выбраться отсюда. С 3 сторон город и 10 небольших ферм окружены водой. Здесь недалеко река впадает в озеро. С другой стороны, на многие мили тянутся леса и устроено что-то вроде границы. На единственной автостраде, ведущей в город, стоит контрольно-пропускной пункт. У вас забирают все документы, а взамен выдают карточку установленного образца. На ней вся необходимая информация о вас.
«Но ведь, доктор, люди живут в этом городе добровольно». Удивился Джим.
«Да. Формально это так», — согласился доктор. «Но чтобы уехать из города полноценным членом общества, нужно пройти специальные психологические и физиологические тесты. Тесты индивидуальные составляются на компьютере на основе данных стандартных вопросников, которые вас просят заполнить. Сначала, конечно, нужно пройти собеседование у специалистов, которые определят, есть ли реальная необходимость в тестировании».
Джиму стало жарко. Сможет ли он покинуть город?
Словно угадав настроение Джима, доктор продолжил, «Обычно 3 месяцев полного воздержания достаточно, чтобы успешно пройти все тесты и получить право на выезд, являясь уже реабилитированным гражданином».
«Ну хорошо», Джим вытянулся на кровати. «Какая польза от этого города?»
«Что вы?» – воскликнул доктор. Он вскочил с табурета и взволнованно заходил по комнате. «Количество преступлений и несчастных случаев, связанных с употреблением алкоголя в странах, участниках эксперимента, упало до ничтожно малых величин. Какие-то доли процента. Нации получили новый толчок, импульс к развитию. Ну а здесь что же люди обречены, брошены на произвол судьбы? У вас даже по улице нельзя пройти, не подвергая жизнь опасности», – удивился Джим.
«Вы знаете, это не совсем так. Часто поговаривают, что и здесь есть негласные сотрудники, которые выпивают лишь для вида, а сами присматривают за порядком.
Я думаю, это правда.
Но что интересно, число преступлений и несчастных случаев здесь лишь немного превышает среднестатистический уровень для обычных городов с таким же числом жителей. А случаев со смертельным исходом и тяжелых травм временами даже меньше. Социологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, почему это происходит.
Существуют самые разные теории.
У меня есть своя на этот счет.
Расскажите хотя бы в двух словах, попросил Джим.
Значит, с одной стороны, здесь почти отсутствуют такие причины для преступлений, как ревность, зависть и жадность. С другой стороны, организм в стадии сильного опьянения может находиться в состоянии такой глубокой релаксации, что в ситуациях гибельных для трезвого человека он легко выдерживает тяжелые травмы. Пострадавшие иногда даже не обращают на них внимания. Ко мне привозили пациентов, свалившихся с крыш и с балконов верхних этажей. У некоторых я сумел обнаружить лишь незначительные ушибы.
Вы знаете, доктор, это, пожалуй, справедливо собрать вместе людей, несущих потенциальную опасность.
Возможно, печально согласился врач.
Я случайно не долечу какого-нибудь пациента, он нечаянно переедет меня на проезжей части.
Повар нашего ресторана рано или поздно меня отравит, а его в свою очередь шарахнет электрическим током от плиты.
Кстати сказать, у нас тут редко работают одновременно все бытовые коммуникационные системы. Водопровод, электросеть и связь.
Конечно, все это грустно.
Смотрите, какой мне шили костюм.
Доктор снял халат и показал пиджак, у которого одно плечо было заметно выше другого.
А недавно кассир потерял или пропил мою зарплату, печально продолжил врач.
Он с трудом согласился скомпенсировать часть ее из своего заработка.
И то только после того, как я пообещал поэкспериментировать над ним, когда он заболеет.
Здесь, как вы сами понимаете, наказывают только за серьезные преступления.
На разные мелочи никто не обращает внимания.
Дверь палаты приоткрылась, и показался красный нос медсестры.
«К мистеру Венчеру посетитель», — произнесла она.
Внезапно смутившись, медсестра хихикнула и быстро закрыла дверь.
«Вот, — посетовал доктор, — девушка на выданье, а сами понимаете, какие здесь женихи».
«Да», — сочувственно протянул Джим, на самом деле почему-то не испытывая к медсестре, алкоголичке, никакого сострадания.
В этот момент дверь широко распахнулась, и в палату ворвался Майк.
«Джим, дружище, ты здесь, как я тебя искал.
Сколько я здесь натерпелся и наслушался».
Плотный среднего роста Майк словно заполнил собой всю комнату, настолько он был энергичен.
Приятели обнялись и похлопали друг друга по плечам.
«Не надо было нам сюда ездить, Майк.
Не надо было, это уж точно.
Я только и помню, как мы с тобой и каким-то полисменом сидели в баре.
Проснулся в машине на берегу реки и сразу поехал тебя искать.
Ну все, поехали домой.
А нас выпустят отсюда?»
Встревожился Джим.
«Ну конечно, у нас же гостевые визитки, без фотографии, я все узнал».
Джим обернулся к доктору.
«Выбирайтесь отсюда, док. Вы сможете, я уверен».
Доктор грустно покачал головой.
3 месяца воздержания для меня немалый срок.
Но теперь я, пожалуй, справлюсь.
Я заканчиваю сбор материала для диссертации «Положительное влияние алкоголя на иммуновосстановительные процессы в организме».
Когда закончу, сразу брошу пить.
Вы, док, измените название на отрицательное, а то вас точно никогда не выпустят.
А 3 месяца без алкоголя начните прямо сейчас, посоветовал Джим.
«Спасибо, Джим, вы правы, я обязательно последую вашему совету.
Я много месяцев не общался с нормальными людьми, а сейчас во мне словно что-то сдвинулось».
Тепло попрощавшись, приятели покинули доктора.
Серая лента шоссе с шорохом ложилась под колеса.
За окном проносились поля, деревья.
Джим расслабился и наслаждался скоростью.
Посещение хмельного города казалось уже нереальным.
«Может быть, мне все это приснилось», — лениво подумал он.
Быстро опускались сумерки.
На горизонте показалось зарево огней.
«Подъезжаем», — весело выкрикнул Майк, повернувшись.
Но вдруг он стал очень серьезным.
«Ты знаешь, пока я тебя разыскивал, мне сказали, что где-то недалеко отсюда есть город политиков».
«Кого?» — не понял Джим.
«Политиков?
Город, куда высылают взорвавшихся политиков, ты представляешь?»
Джим почувствовал, что его быстро покидает состояние расслабленного умиротворения.
«Все что угодно, Майк, но давай не будем туда заезжать.
Нам с тобой, я думаю, и не вообразить, что там может твориться».
«Согласен», — серьезно ответил Майк.
«Хватит с нас приключений.
Если это действительно город политиков, постараемся проскочить его сходу. Огни большого города быстро приближались. Вдали уже можно было различить отдельные здания.